Камышовый кот — это вам не шутки, но, по-моему, разве в пасти Дугина был камышовый кот? По-моему, там камышовые люди были. Я не уверен, надо будет это дело заново найти и перечитать потом. Ну, в общем, что я хочу сказать, я сегодня был на стриме у Мэдисона, если кому интересно вдруг, то стрим назывался, насколько я помню, Red Dead Redemption, значит, третий стрим по Red Dead Redemption. То есть можете найти потом запись, когда появится на канале Mad Go Stream. А, значит, сам я сегодня не спал вообще, и об этом свидетельствует божественный пассаж о педерастичном Иисусе, который я выдал на стриме. То есть я так что-то в ретроспективе подумал, хуйня какая-то получилась, ну ладно. Надеюсь, что кого-то заставил засмеяться. Так. Что-то я еще хотел сказать, но я, наверное, перейду просто к ответам на вопросы. Стримить начну на днях. Как там в песне-то пелось? Как там? Не берегись, а... Ну, короче, я прибуду на днях. Вот, да. Ой, Рио-Рио. Роман Перевозчиков задает вопрос. Точнее, пишет. Маргинал. Запятая. Четыре вопроса. Первый вопрос. Что скажешь про Австралию? Думал ли туда переехать, чтобы учиться? Как там вообще с образованием? Что скажешь про тамошний английский? Сильно ли отличается от британского или американского? Ну, смотри. Австралия – это самый маленький континент. Все, что я могу сказать про Австралию, потому что я там никогда не был. А еще из Австралии... Есть пошел Мел Гибсон и Крокодил Данди. Это тоже вот еще маленькие элементы, которые я знаю про Австралию. Вот, по сути дела, все. Переехать, чтобы туда учиться, я не думал, потому что я живу в самой богатой стране на планете. Мне вообще незачем на данный момент никуда переезжать. Как вообще там с образованием в Австралии, откуда я знаю? Я не знаю ни одного австралийского вуза, хотя там их, по идее, должно быть много. Я знаю, что есть австралийская школа философии, австралийский эмпиризм, по-моему, там новый. У них философ с фамилией Армстронг, по-моему, известный какой-то есть. Ну, ничего не знаю про австралийское образование. Вообще вопрос странный, откуда я что-то могу там знать, если я там никогда не был. И тем более никогда там не учился. Что скажешь про тамошний английский? Сильно ли отличается? Ну, отличается достаточно сильно от, и от американского, и от британских в целом. Но поскольку твой вопрос не содержит, скажем так... дополнительного элемента, да, мол, чем он отличается от австралийский и английский, то я не буду уточнять. Но отличаться он отличается, и определить можно, в принципе, всегда. Вот я, у меня английский язык не родной, но я австралийца вычисляю сразу просто. Первое же длинное предложение сразу дает знать, кто откуда. Даже англичанина не всегда можно определить, потому что они, когда из Лондона, там все очень урбанизировано и глобализовано и так далее, поэтому у них очень похоже, так скажем, на новоанглийский, такой американский диалект в целом. Поэтому англичан не всегда даже можно определить, австралийцев всегда. Среднее между таким, скажем, кокни, да, восточно-лондонским и таким американским южным акцентом там из Алабамы или Джорджии какой-нибудь. То есть вот среднее между этими двумя. Но фонологические характеристики называть не буду, потому что это будет скучно, и я что-то перепутаю, обязательно учитывая, что я не спал. Кстати, по монотонности моего голоса можно определить, насколько плохо я сегодня, в принципе, выспался. Ну и по обилию заиканий. Я говорю как Джимми из Южного парка. Второй вопрос. Ты говорил, США устраняет противоречия, приравнивая в правах всех людей, но ведь полностью устранить их нельзя, потому что полной демократии все равно быть не может. Она же, по сути, замыкается на собственных постулатах о морали и нравственности. Хотя еще не так давно быть геем считалось как раз отступлением от морали и порицалось общественностью, но потом прижилось и уже гомофобия порицается. Вопрос, могут ли также прижиться педо, зоо и прочие филии? Запросто, почему нет? Просто для того, чтобы прижилась педофилия, должна закончиться педоистерия. Зоофилия, она в принципе на подходе. С зоофилией все нормально. Вышел замечательный фильм про инженера компании Boeing, которому любимый конь разорвал анус. Фильм называется «Зу». Ну и он же «Зоо». Вот. Некрофилия далеко, потому что страна религиозная очень. Вот. Педофилия, она как бы тоже далековато, а вот зоофилия, она на подходе вполне. А Гоблин задвигает про усыновление роботами, да, вместе с историком Юлиным. Юлин, по-моему, вообще поехал окончательно, то есть на почве коммунизма. Вот Гоблин старается Юлина не обижать, в принципе, потому что они друганы. Вот, собственно, такое. Конечно, никакого усыновления роботами в ближайшее время не предвидится, это бред, а вот зоофилия вполне может быть, могут быть браки с животными. Права животных, они тоже заходят очень далеко сейчас, в принципе. То есть, вообще сейчас принято все подряд принимать в качестве личностей, да, то есть корпорации являются личностями, согласно американскому законодательству. Я думаю, скоро собаки и кошки тоже будут личностями, и на них можно будет жениться, выходить за них замуж. Это, в принципе, следующий шаг. Третий вопрос. Если бы получилось зарабатывать больше денег, занимаясь примерно той же деятельностью, скажем, проводить платные лекции или стать моделью для рекламы очков и рубашек, ушел бы в таком случае с MedFM? Ты говоришь зарабатывать больше денег, но я на MedFM не зарабатываю вообще нисколько. Прикидываешь? Можешь прикинуть, сколько это? Это нисколько. То есть, вообще. Я эфиры веду бесплатно, абсолютно. Вы мне донатите по желанию, есть такое, да. Но вы, в принципе, вольны прекратить мне донатить. То есть я не за зарплату работаю, и мне за каждый отдельный эфир никто не платит, и у меня заказов никаких нет на эфиры. Я просто веду эфиры, потому что я условился их вести в такое время, и я продолжаю это делать. И мне это нравится, по большей части. Вот. Это стимулирует меня к тому, чтобы на моем канале вообще хоть что-то выходило. Да. Я вот все думаю начать обзоры делать, но мы все, включая меня, прекрасно понимаем, что это если и случится, то не скоро, и идти будет медленно и вяло. А вот эфиры, когда есть расписание, я выхожу в определенное время, я, в общем-то, мешки ворочать особо не приходится, да, то есть я могу оттарабанить 1,5 часа запросто, абсолютно без подготовки. Мне на создание этого эфира требуется столько же времени, сколько вам требуется на его прослушивание. Ну, то есть я могу отработать свои 1,5 часа. У меня запись по итогу, как бы, имеет место, да. Я заливаю запись на канал, и таким образом мой канал полнится контентом. Причем за счет моего образования в целом, ну и вообще когнитарных таких наклонностей, контент не самый плохой, несмотря на отсутствие каких-либо подготовительных моментов, да, отсутствие монтажа, актерской игры какой-либо, клоунады, сетапов, панчлайнов и прочего, актаутов, спецэффектов, компьютерной графики, известных актеров, кроссоверов каких-нибудь, совместных проектов, фитов, музыки, вообще саундтрека. кроме моего голоса. Так что, несмотря на отсутствие всех этих как бы важных вещей, операторской работы, сюжета, экшена, вот, несмотря на отсутствие всех этих компонентов, все равно получается качественный контент, на мой взгляд, конкурентоспособный сравнительно. По крайней мере, какой-нибудь философский штурм я уже заборол. Правда, это не такая уж большая гордость, но их канал, он где-то лет 5, по-моему, уже существует. Четвертый вопрос. Почему ты так категорично отзываешься о переводах с одного языка на другой? Ведь при нормальном переводе остается главное – смысл, идея, посыл и прочее. Почему тогда это абсолютно не тот же текст, что в оригинале? А если, например, переводить языки с похожим строением предложения и пунктуацией, как русский и украинский, а? Ну, во-первых, это все строго индивидуально, да, потому что украинский текст украинскому тексту рознь. Украинского языка, на мой взгляд, не существует. Это диалект русского, который искусственно видоизменен, да, местами, чтобы выглядеть как отдельно взятый язык. Вот, то есть, если мы говорим о мутировавшем украинском языке, то там ничего не понятно. А если мы говорим о украинском как диалекте русского языка, ну, по сути дела, такой гипертрофированный суржик, то там, конечно, да, присутствует сходство касательно строения предложения. Не знаю, при чем тут пунктуация. Пунктуация не является частью языка. Строение предложения, это, я так понимаю, имеется в виду синтаксис, то тогда, да, очень все похоже, и, по сути дела, это такой перевод, да, довольно точный. Но касательно того, что во время перевода с любого языка на любой остается при хорошем переводе смысл, идея, посыл и прочее, тут важно понимать, что смысл, он вообще никогда не существует отдельно от текста. Это глупая мистическая идея, да, что можно каким-то образом взять и один и тот же смысл выразить двумя разными текстами. Так не бывает. Смысл он в тексте. Поэтому если ты написал, вот если у тебя есть текст на английском языке, ты его заменил текстом на русском языке, то смысл будет другой. Почему? Потому что текст другой, он на другом языке. Там просто не может быть один и тот же смысл. Это невозможно. Потому что смысл, он в самих словах, буквально, он в них. Он не крепится к ним, да. От слов к смыслу не ведет какая-то линия, да, а также линия. Нет никакого отношения между текстом и смыслом, да. Смысл не находится в платоническом раю, смысл не находится у тебя в голове. Смысл находится в тексте, в самом тексте. Когда читаешь текст, ты наблюдаешь в нем смысл. А если текст там другой, то и смысл там, соответственно, тоже другой. Это так же, как текст и смысл, они объединены, как тело и сознание, да, тело и душа. Потому что души нет, по большому счету. Смысла, по большому счету, тоже нет. То есть души нет отдельно от тела. Вот. Душа и сознание - это одно и то же. Сознание нет отдельно от тела. Иными словами, сознания нет. Смысла нет отдельно от текста. Иными словами, смысла тоже нет. Есть текст. Вот. То есть, поэтому, когда говорят, что можно переложить что-то, ничего никогда нельзя переложить вообще. То есть, задача перевода – это сделать продаваемым товар, который не продаваем в определенном регионе из-за того, на каком языке он написан. Да, или снят. То есть, вот в России нельзя продать кино на английском языке, потому что английского никто не понимает. Поэтому, чтобы продать это кино, нужно его переложить на русский язык. Это то, что называется перевод. Да. Но это перевод, я скорее сказал бы, переклад такой. Ты переписываешь текст просто на другом языке. Да, события, отображаемые там, по идее, должны остаться теми же. Но вот язык описания, когда особенно речь идет о книге, потому что в кино можно показать все, в принципе. То есть полно немых фильмов, например, полно немых фильмов даже без каких-то речевых вставок на черном фоне, как это в классическом немом кино бывало, там текст какой-то присутствует. Бывают немые фильмы без этого текста вполне. То есть в кино можно вещи показывать. В книгах там исключительно текст, понятное дело, поэтому ты, когда переводишь что-то в книгах, там что-то теряется. Теряется какой-нибудь кроваво-красный подбой на тунике Понтия Пилата или в чем он там ходил. Теряется еще что-то, теряется геморроидальное лицо Акакия Акакевича в шинели Гоголя. Теряется много чего теряется на самом деле. Два примера привел достаточно, я думаю. То есть множество вещей, которые ты переведешь как-то так на английский язык, что становится уже не совсем понятно, что там было в начале, изначально. Потому что теряется какая-нибудь двусмысленность. Вот, теряется что-то вроде у Лескова, например, какой-то персонаж вместо пудель говорит пубель, а переводит это никак не отобразишь, потому что, ну, нету такой вариации конкретно в английском языке со словом poodle. Вот, там ничего не сделаешь сам. А в русском можно, есть местечковая пубель. В принципе, вполне это ассимиляция, да, а точнее огубливание, потому что после двугубной согласной, двугубного глухого согла, двугубной глухой согласной смычки П и огубленной гласной У, альвеоральная смычка, звонкая альвеоральная смычка Д превращается в звонкую двугубую смычку Б. В принципе, все это нормальный пример ассимиляции на оси огубливания. Да. То есть, вот в русском языке такой нюанс есть. В английском так получилось, что слово poodle, оно нормально читается везде абсолютно, где люди знают это слово. То есть ты переводишь Лескова, и теряется тот момент, что один персонаж, он как-то смешно произносил слово «пудель». А все эти мелкие компоненты, они накладываются один на другой. Вот у Лескова, например, все персонажи говорят примерно так, используют какие-то вещи, которые Лесков подслушал где-то у таких людей крестьянско-пролетарского склада ума и вообще. То есть вот у Лескова теряется огромный элемент, да, речевой. Есть множество слов, которые плохо переводятся с одного языка на другой. Есть в русском языке слово глагол камлать. Да. То есть камлание это то, что шаман делает, когда он читает шаманские молитвы под нос. Это камлание называется. Оно не переводится на английский язык. С другой стороны, английское слово chant плохо переводится на русский язык. Можно сказать скандировать, да? Но это не покрывает весь семантический диапазон этого слова. То есть, понимаешь, как бы вопросы о том, почему невозможен перевод, они возникают у людей, которые либо языков не знают, либо знают, но переводом не занимались никогда. А вот ты выучи язык и попробуй попереводить что-то с одного языка на другой, обнаружишь, что, в принципе, вещи просто не переводятся. То есть ты одно предложение. Особенно если ты переводишь не документ, а художественное произведение. То есть тебе нужно передать все оттенки, передать не только, как бы, чтобы у тебя предложение в одном языке было бы истинным при том же условии, что и предложение в другом языке. Это-то нахер никому не надо. А нужно оттенки всякие передавать, да? Вот как раз условия истинности этого самого предложения. А есть же еще и не только утвердительные предложения, есть же всякое там повелительное наклонение, есть сослагательное, да, есть еще что-то там, есть весь вопросы, в конце концов. У них логического смысла никогда не бывает. Да? Ну, у вопросов может быть, а у какого-нибудь повелительного наклонения нет, вообще не может быть никакого логического смысла. То есть, ты, строго говоря, буквального смысла у них нет. Да? Ты не можешь их перевести по их буквальному смыслу. Там исключительно нюансы остаются. Вот, к примеру, Если кто-то звонит в дверь, и ты говоришь, кто-то у двери, да? Своему родственнику говоришь, ну, кто-то у двери. В дверь звонят. Предложение утвердительное. А играет роль повелительного, как бы, наклонения. То есть предложение в изъявительном наклонении, а играет роль предложения в повелительном наклонении. То есть кто-то у двери, ну да, истинное или ложное может быть. А на самом деле ты имеешь в виду, поди, проверь, кто у двери. Может быть, открой. Это нюанс. Но это нюанс, в принципе, переводимый. А бывают подобные нюансы непереводимые. Но я их сейчас не приведу, в пример. То есть языки, они друг на друга не накладываются, надо понимать. Как бы единственное, из-за чего мы занимаемся переводом, это потому что, ну, люди по большей части языков не знают, а фильм какой-нибудь посмотреть хотят и книжку почитать. О чем там в общих чертах? Вот в общих чертах, да, чисто вот рассказать логические события, вот эти вот, которые там происходят. Да, это можно. Но остальное все будет другое. Самый яркий пример – это какой-нибудь Шекспир в переводе Пастернака. Вот открываешь перевод Пастернака, да, Шекспир, или открываешь Роберта Бернса в переводе Маршака, и сразу можешь взять, все прочитать. Все понятно. Последний час, последний пляс, спустился Макферсон, или как там было. Вот. Или там, я не знаю, стихи Стивенсона в переводе, по-моему, того же Маршака, да, там, из вереска напиток, забыт давным-давно, а был он слаще меда, пьянее, чем вино. Но, понимаешь, в чем проблема? В оригинале носитель английского языка читает эти стихи не с той же легкостью, с которой их читает носитель русского языка в русском переводе. Понимаешь, в чем проблема? Потому что там наличествует местечковый сленг, наличествуют анахронизмы в случае с Бернсом и тем более с Шекспиром. Там наличествуют витиеватости специфические, особенно в случае с Шекспиром. Разные отсылки ко всему подряд, особенно в случае с Шекспиром или, например, с Эдгаром По. Эти вещи не переводятся вообще никогда. Их невозможно перевести. Особенно местечковые всякие моменты. Как раз-таки отсылки перевести в теории можно. Просто их аудитория, возможно, воспримет не так удачно. Потому что некоторые аспекты христианства более известны на Западе, нежели на Востоке. Восток – это вы, Россия. Вот. Некоторые аспекты христианства, да и не только христианства, но христианство в основном. Потому что вот на христианство как раз есть отсылки вообще везде, у всех. Опять-таки, отсылки к какому-нибудь Шекспиру лучше понимаются на Западе, чем в России. Правильно? Но отсылки еще можно перевести в большинстве случаев. Да, то есть вопрос, поймет ли их аудитория, это, в принципе, проблема аудитории, на самом деле, а не переводчика. Хотя многие считают по-другому. Но вот местечковые какие-то обороты перевести вообще невозможно. Потому что, ну, Роберт Бернс, он, в принципе, сам шотландец и писал, в принципе, не столько на английском, сколько на скотсе, поэтому это еще можно как-то простить. Можно считать, что перевод Маршака это перевод не с английского, а со скотса как раз. Ух, какой шум, ух, какой шум. Вот, то есть это как бы перевод не с английского, а со скотса, да. Но вот перевод, насколько я помню, того же Маршака, уже с английского, там, стихотворение Стивенсона про вересковый мед. Это уже перевод с английского, потому что Стивенсон, он писал не на скотсе, я вам открою секрет. Стивенсон писал на английском. Ну и как бы там всякие местечковые моменты полностью опускаются. Обращаю ваше внимание, что начало стихотворения в оригинале «From the bonny bells of heather they brewed a drink long syne. Twas sweeter far than honey, twas stronger far than wine». Оно по-английски звучит не очень понятно для даже носителя английского языка. По крайней мере, особенно если сравнить с переводом Маршака. Из Вереска напиток забыт давным-давно, а был он слаще меда, пьянее, чем вино. Там носителю русского языка понятно все мгновенно. Носителю английского же языка нужно объяснить, что бони – это у шотландцев означает «милый», «красивый», да, как у японцев «кавай». Вот, что long sign – это значит «давным-давно», тоже шотландское местечковое. Ну, пожалуй, и все. Всякие анахронизмы вроде «твоз», они, в принципе, всем понятны носителям языка. Но вот и эти два момента, они не очевидны. Ну и к тому же не всем очевидно, в принципе, что такое bells of heather, то есть что у вереска есть какие-то бутоны, которые на колокольчики похожи, в принципе, это тоже мало кто знает. Я, в принципе, вереск, например, себе далеко не так представлял до того, как, в принципе, загуглил, как он вообще выглядит. Так что вот вопрос о том, возможен ли перевод, в принципе, он на примере поэзии, как бы очевидно, что такой вещи, как перевод, не существует. Существует переложение, ну, касательно художественных произведений. Поэтому, когда читаете, там, я не знаю, Фауста в переводе Пастернака, вы читаете Пастернака, а не Гёте. То есть, надо отдавать себе отчет, что вы читаете Пастернака. Это тоже неплохо, это тоже прекрасно. Пастернак – замечательный поэт. Как бы гораздо лучше, чем прозаик, намного. То есть читайте Пастернака, но не нужно делать вид, что вы читаете Гёте при этом. Потому что я вам открою еще один секрет, да, очень страшную тайну. Даже в общих чертах сюжет Фауста просто так переложить, пересказать нельзя. Это невозможно сделать. То есть первый том еще более-менее, а второй том, там он чисто символический. То есть второй том, там нельзя в общих чертах рассказать сюжет. Это как пытаться рассказать в общих чертах сюжет поминок по Финнегану, это у вас не получится. Там, грубо говоря, нет нарратива такого когерентного, да, то есть последовательного нарратива. Во втором томе Фауста. В первом томе Фауста, в принципе, все понятно. То есть, если вам лень читать, вы можете на, я не знаю, briefly.ru зайти, и там вам краткое содержание напишут. А во второго тома краткого содержания быть не может, потому что он же чисто поэтический. Там нет фактически, что называется, ну, как вот по Роману Осиповичу и Кобзону, референтная функция языка там далеко не доминирующая, да, там доминирует поэтическая функция языка и, возможно, некоторые другие. Возможно, некоторые функции языка, которых Роман Осипович не включил в свою работу «Лингвистика и поэтика». Но это уже совсем другая история. Поэтому касательно перевода с одного языка на другой, конечно, вот в общих чертах, что произошло, в переводе можно передать без проблем, если переводчик хороший. Что произошло? What happened? Но вот смысл с большой буквы передать в переводе невозможно в принципе. Его, то есть, почему? Потому что смысл неотделим от текста, а в переводе у тебя другой текст. Почему? Потому что он на другом языке. То есть, если у тебя текст в оригинале на английском, там один смысл. А если у тебя внезапно текст не на английском, то он другой. Поэтому там и смысл другой, соответственно, уже. То есть, это все достаточно просто на самом-то деле. Вот. То есть, это, ну, ожидать, что у двух разных текстов будет один и тот же смысл, это как ожидать, что у двух разных людей будет одно и то же сознание. Это как-то странно, по меньшей мере. Сознание неотделимо от тела абсолютно, как бы, а смысл неотделим от текста. Смысл он в тексте, он как бы не витает где-то в платоническом раю. Ну, впрочем, я вам это уже сказал. И, конечно же, смысл, он не находится в голове ни у какого автора. То есть, не вздумайте удумать такую глупость, что автор вкладывает в текст смысл. Я еще раз вам повторяю, у человека нет органа для вложения смыслов в тексты. Это мистика. Так не бывает. Это вера в волшебство, что можно вложить смысл в текст. Текст, он обладает смыслом по своему свойству. То, что ты написал, оно, вне зависимости от того, что ты про это подумал, оно имеет смысл само. тебе, может быть, кажется, что как бы ты написал на стене нехорошее слово, да? Ты написал на стене нехорошее слово. С твоей точки зрения оно символизирует что-то просто невероятно прекрасное. У тебя, может быть, детские какие-то приятные воспоминания об этом слове остались. Но факт остается фактом, что в обществе это слово имеет свое как бы, значение, свой смысл. Вот. Поэтому оно останется как бы тем, чем оно является. То же самое, в принципе, с любой поэзией и так далее. Неважно, что автор хотел сказать, что там хотели сказать братья Стругацкие в своих книжках, да, это были ли эти книжки прокоммунистические или антикоммунистические, или еще какие-то. Важны сами книжки. Ты вот открываешь книжку, и что там написано. Да? А автор, он не может вложить никакого смысла. Поэтому вот Рэй Брэдбери, он хотел написать «Фаренгейт 451» про то, как телевидение как бы вытесняет книги из повседневного быта. Что вот телевидение вторгается в дома, в каждый дом фактически, и практически сжигает все твои книги. Почему? Потому что, ну, уже нету в них надобности, в этих книгах, потому что, ну, можно это поглощать всяческие интеллектуальные нечистоты с голубого или серебряного. Какой из них голубой, какой серебряный экран? Серебряный, по-моему, в кино. С голубого экрана поглощать все это, всякую дрянь, и уже, как бы, книги тебе не нужны, и, как бы, ну, их, наверное, можно уже изжечь. Вот, точнее, это уже происходит. А то, что в СССР сжигали книги, это было чисто, ну, как бы эстетическое вдохновление для образа, как бы вот массового сожжения книг. Да, в принципе, в Третьем Рейхе гораздо больше книг сжигали. Не только книг, на самом деле. То есть мы не за сжигание книг, как бы, помним Третий Рейх, но в целом, да, а получилась книга про цензуру. И вряд ли кто-то, кроме Рэя Брэдбери, будет спорить с тем, что «Фаренгейт 451» – это книга о цензуре в тоталитарном обществе. То есть, вот люди врываются, сжигают книги. Ну, причём, потому что, ну, был такой в истории. И ассоциация, в первую очередь, у людей такая. То есть, если Рэй Брэдбери хотел написать книгу не о цензуре, то у него это не получилось. Он сфейлил, как сейчас принято говорить. Вот. У него получилась книга о цензуре. Чтобы он там себе не думал, на самом деле. Автор не способен вложить смысл в текст. Вот тот же Джойс в «Поминках по Финнегану», я уверен, к концу написания «Поминок по Финнегану» не был в курсе всех своих словесных игр. Там, почему? Потому что их очень много. Ну, тут, конечно, можно там, поправить, мол, «Поминок по Финнегану» конца нет, они как бы заканчиваются там, где начинаются, там, чуть ли не на полуслове. Но будем считать концом «Поминок по Финнегану» тот момент, когда Джойс закончил их писать. Да? Вот, то есть к концу он 12 лет вроде писал. Да? Булгаков 12 лет писал, 12, в течение 12 лет писал «Мастер и Маргариту». Я сомневаюсь, что он был в курсе абсолютно всех ссылок, которые он туда вставил в этот роман. То есть, возможно, он и не смог бы объяснить, зачем он упомянул ацтекского башка Вицлипуцли там в самом начале. Он писал, в принципе, в хронологическом порядке, насколько я помню, это все дело. Поэтому начало было написано в начале. То есть, ну, потом переписывалось все и так далее, но в целом там Вицлипуцли, я помню, еще когда в ранних черновиках, когда «Великий канцлер», там еще название было оперативное, когда первая глава называлась «Копыта инженера» и так далее, то там уже был Вицлипуцли, в принципе. Зачем он ставил башка Вицлипуцли туда? В чем смысл именно башка Вицлипуцли? Ну, автор нам это не расскажет. Мы можем, в принципе, только сами это как-то проинтерпретировать. В чем смысл того, что Воланд говорит, мол, он специалист по черной магии, да, и в государственной библиотеке хранятся рукописи некоего чернокнижника Герберта Аврилакского, и я единственный в Европе эксперт, который может помочь разобраться с тем, что там понаписано. Ну, опять-таки, может быть, Булгаков концу своей жизни помнил бы, к чему он туда вставил Герберта Аврилакского, да, который, ну, это папа римский Сильвестр какой-то там, у которого репутация чернокнижника была. По-моему, Сильвестр Первый. Которого, по легенде, прямо во время церковной службы сатана утащил в ад. То есть, ну, мало ли, как бы же, на что пытался сослаться Булгаков сам, что он лично имел в виду. Важно, как мы можем это проинтерпретировать. А проинтерпретировать мы это можем разными совершенно путями. И все они будут правильными, потому что любая интерпретация, она так же правильна, как любая другая интерпретация. Другое дело, что некоторые интерпретации, они помогают нам, да, они, например, помогают нам проинтерпретировать другие части того же произведения, да, связать разные интерпретации разных частей одного и того же произведения. То есть, они, некоторые интерпретации плодотворны, скажем так, некоторые даже практически полезны. Вот, и по этому принципу можно выбирать между ними хорошие и плохие. Но в целом, если отмести вот этот вот прагматический момент, все интерпретации равноценны. Они не могут быть истинными или ложными. Вот, поэтому касательно перевода, смысл в тексте. Все, что я могу сказать, я уже все сказал. Почему популяризация науки – это плохо? Потому что препятствует установлению теократии в России, как бы. России, русского халифата, то есть всякого такого. То есть, надо же, чтобы как бы, морально-этические противоречия в российском обществе тоже устранялись. Да, вот в США легализовали гей-браки, а в России надо, чтобы президентом стал Рамзан Кадыров, например. И был русский халифат. Вот. Может быть, будет какой-то прогресс вместе с этим. Как будет Москва, как вот Багдад до нашествия монголов. Артём Аршинов пишет. Маргинал, скажи, Дмитрий Дмитриев софист и обманщик или правозащитник и праведник мира? Что думаешь по поводу покушения? Ну, я думаю, что покушение имело место. Я просто считаю, что Дмитриев раздувает все. Как обычно. Но я думаю, его действительно пытались пырнуть. Точнее, пырнули. Просто пырнули его какие-то школьники. Он просто делает вид, что его заказал этот Тлеуов, или как его звали. Ну, это просто глупо. Что скажешь про Герберта Спенсера? Я не знаком почти с творчеством Герберта Спенсера. Как тебе Юлиус Эвола? Вторичный очень этот Эвола. Вторичен по отношению к Генону и даже к Ницше. Почитай Ницше лучше или Генона. Так, три вопроса от Ильи Обломова. Послушал записи конференции со Звоновым и Световидом. Созрела парочка вопросов. Начнем с науки. У твоего окружения отчаянно бомбит от психологии. Не замечают они твоих слов о различиях в определении слова «наука». Сложилось впечатление, что под наукой почему-то все имеют в виду строго естественные науки, то есть физику, химию и биологию. Это естественные науки. Самые научно-научные науки, без вопросов. Но не знаю, как у тебя в Таджикистане, но у нас в России, кроме естественных наук, выделяют гуманитарные науки, в том числе литературоведение и всеми любимую психологию. Есть также общественные, например, политология, социология. Я попробую защитить психологию с той точки зрения, что она работает. Ты идешь в магазин и покупаешь себе кашу. А выбор каш большой и, допустим, цена одинаковая. Какую выберешь? Вот маркетологи на основании психологии пытаются понять, как должна выглядеть упаковка, что на ней должно быть написано, чтобы ты купил продукт именно их производителя. И большинство ведутся на уловки, они покупают то, что требуется производителю. Если бы это не работало, то все продукты выглядели бы абсолютно невзрачно. Помнишь, как в рекламе показывают обычный порошок или обычный сок? Именно так. И ТНК не вкладывали бы в исследование психологии покупателя деньги, а они вкладывают уже больше 80 лет, то, что работает. Пусть на примитивном уровне, без создания всеобъясняющих теорий, но работает. Что скажешь? Я скажу, что все, что в психологии работает, это элементы других дисциплин. То есть это либо бихевиоризм, который я не отношу к психологии, либо это нейрофизиология, либо еще какое-нибудь исследование мозга, да, с научно-позитивистских позиций, либо еще что-то, да. То есть это подобные дисциплины, которые имеют предмет. То есть вот бихевиористы исследуют поведение, нейрофизиологи исследуют мозг, они исследуют вот нейроны и так далее. А психологи исследуют сознание. Сознание. А сознание не существует. Вера в сознание – это вера в душу, просто переложенная. Переложенная на другой вокабулярный аппарат, но это та же вера в душу, христианская, околоплатоническая. Второй вопрос. Если мы хотим загнать в жесткие рамки слова «наука», то остается одна физика. А что делать с историей? Ведь ты смотрел лекцию Дугина «Что такое история?», где он задвигает, что история не имеет дела с фактами, а работает исключительно с интерпретациями. И нет никакой единой истории. История – наука или нет? А математика – наука? Она вообще ничего нам о внешнем мире не сообщает и является тавтологией. А социология? По мне, главное, чтобы работала и проверялась. Вот социологи говорят, у Путина рейтинг 80%. И мы можем провести эксперимент, провести завтра досрочные выборы. И ты знаешь, Путин победит с результатом, конечно, вряд ли точно 80%, но в этих пределах, с небольшой погрешностью. Как видишь, работает и проверяется. Психологи могут взять ребенка и лишить его контактов с окружающими. И ты знаешь, с высокой долей вероятности из него получится замкнутый нелюдимый человек. Мы можем еще десятки раз так сделать с другими детьми, и на выходе получим замкнутых людей на 100%. Не 100%, но с высокой долей вероятности. А если мы проведем, а их проводили подобные эксперименты в области астрологии, то мы получим огромную погрешность. Меньше процента из козерогов нашли на выходных новую любовь. Практически никого из львов не повысили в должности. Не работает астрология, не подтверждается, а значит не наука. Ну как? Смотри. Во-первых, касательно рейтинга Путина, или там, я не знаю, то, что ребенок вырастет долбоебом и прочее, это, смотри, во-первых, то, что ребенок вырастет нелюдимым, это не исследование человеческого сознания, это исследование человеческого поведения, да? То, что Путин победит с рейтингом 80%, это не является научной гипотезой, победит Путин или нет. То есть, это может быть аргументом в пользу или против какой-то научной гипотезы. Какой, пожалуйста, можешь привести. Но победит ли Путин, это не научная гипотеза, потому что это, в принципе, одноразовая, единоразовая, да, единоросовая. Одноразовое, двухразовое, там, восьмиразовое событие. Короче, Путин умрет, и эти события прекратят происходить, я тебе точно могу сказать. Вот, то есть, это не какая-то природная закономерность. Социология, она, по идее, должна изучать природные закономерности, которые внутри социума присутствуют, да, то есть, вот, закономерности динамические, как бы, развитие социума или еще какая-нибудь хуйня. Вот. Математика, она не столько наука. Ну, есть науки естественные, есть науки гуманитарные, есть науки абстрактные. Вот математика, формальная логика, теория множеств, теория систем, да, кибернетика, теория игр – это все абстрактные науки. Почему науки? Потому что в них возможны открытия. Вот математики, пусть и не в алгебре, но в геометрии недавно было совершено очередное открытие. Был найден очередной тип пятиугольника, которым можно заполнить там, большой квадрат без пропусков. Да? То есть, спамишь этот пятиугольник, выкладываешь из него мозаику, и ты заполняешь им большой, блядь, квадрат. Мы не знали, что как бы такой пятиугольник еще один есть. Мы не знали его измерений, да, мы не знали, какие у него пропорции его сторон. Теперь мы это знаем. Это открытие. вот открытие возможно, возможно, это открытие выявляет какую-то закономерность общую, которая была и будет, да? То есть не про меня, не про тебя, а про в целом все, да? Даже если она навязана абстрактной дисциплиной. Да, выявляет закономерность. Да, выявляет закономерность запросто. То есть все как бы верифицируемо или нет, верифицируемо очень даже железно. Все, как бы, вообще никаких проблем. Гуманитарные науки, ну, социология, как бы, вот, несмотря на то, что твой пример плох, там все получше, нежели с психологией, потому что социум, он существует, то есть бывают большие скопления людей, которые живут вместе, это можно изучать. А вот сознание, его нет, там изучать нечего. То есть тут серьезная проблема, в результате которой гуманитарной дисциплиной даже психологии быть не может. Об этом, кстати, Святовидов говорил в том видео. Третий вопрос. Прикопались к тому, что у психологии нет предмета. Хорошо, психо – душа, а души нет. А почему не обозначить другой предмет? Пускай психология будет наукой о поведении человека. Вроде нет другой науки о поведении человека. Почему один школьник выходит читать стих? Сразу я... как бы не буду зачитывать, много текста, и так понятно. Я не считаю бихевиоризм отделом психологии. Психология – это наука о сознании. То есть, когда у тебя в сознании какие-то образы, когда у тебя есть вот это вот, как диаматчики любят его определять, свойство высокоорганизованной материи отражать реальность, да, то есть, ты отражаешь якобы реальность каким-то образом. То есть непонятно, на чем это основано. Это выдумал, я не знаю, Энгельс, что ли, или Ленин когда-то. Они до сих пор повторяют. То есть, ну, вот этого вот отражающего зеркала как раз и нет. Да? Сознания нет, его не существует. Это как бы христианская идея о душе. Просто она... Психологи ее переложили, как я уже сказал, на другой вокабулярный аппарат, но ничего не поменялось. Это мистическая идея. Сознания нет, есть поведение. Поэтому я считаю, что бихевиоризм – это не раздел психологии. Потому что бихевиоризм не исследует сознание. С точки зрения... Бихевиоризм, он... как бы, можно сказать, он отрицает сознание, можно сказать, что он редуцирует сознание к поведению, как хочешь это можешь называть. Человек, с точки зрения бихевиориста, это функция. Аргументом этой функции является раздражитель. А результатом этой функции, то, что после знака равенства мы имеем, да, это поведение. Да, то есть, мы что мы туда засовываем? Мы засовываем туда раздражитель, и мы в ответ получаем поведение. И вот эта вот функция, которая вбирает в себя раздражитель и выдает поведение, это и есть человек для бихевиориста. Таким образом, бихевиорист не является психологом, потому что вот эта самая функция, она для психолога дефиниция этой функции, она бы заключалась в каких-то квазимистических формулах, да, эго, суперэго, ид и прочей фигни. Я для примера говорю, конечно, сейчас психологи не пользуются фрейдистским жаргоном, но там подобной фигни полно, какие-то образы, какие-то еще мотивации, рациональное мышление, сознательное, бессознательное, подсознание, надсознательное, коллективное, бессознательное, коллективное, надсознательное и так далее. То есть, куча всякой санины, да, была бы в определении этой функции. На деле определением этой функции являются вполне физиологические процессы, которые происходят в организме человека, которые можно там найти, посмотреть, измерить, протестировать всегда, взвесить и описать. В этом плане можно сказать, с одной стороны, что психология – это просто другой способ описания функций, высших функций центральной нервной системы человека разумного. Да? То есть, вот есть один способ описания, это психологический, а другой способ описания, он физиологический. И это просто два разных способа описания. То есть так же, как можно по-разному описать то, что Солнце скрылось за тучами. Можно сказать, что оно зашло за тучи, скрылось за тучами, скрылось за облаками, скрылось за густыми облаками. Я не знаю. Облака закрыли солнце, или солнце скрылось за облаками и так далее. Понятно, что солнце, оно не имеет, спряталось, да, оно не имеет, оно неодушевленное, оно не может спрятаться, да. Ну, просто, ну, у нас такое описание, да, для простоты. Просто мы говорим, солнышко спряталось, понимаешь, особенно ребенку, когда говоришь. Проблема в том, что когда так говорит 50-летний человек, солнышко спряталось. Это, ну, может быть, с юмористической точки зрения, или вот чисто вот он фамильярность хочет какую-то показать, да, это, в принципе, нормально. Ну, совершенно серьезно он не может сказать, солнышко спряталось, да. Он может сказать, ну, солнце скрылось за облаками, да. Скрылось в том плане, что между мной и солнцем находятся облака, да. Вот, то есть, не буду говорить, солнце выскочило, там, еще что-то. Потому что, ну, повседневной речи мы там так не говорим. Также и с психологическим описанием, да, для простоты, конечно, можно говорить про рациональную мотивацию, да, которая тебе известна, причем всегда абсолютно. Да. Можно говорить про какие-то образы, которые в голове появляются. Да, можно говорить вообще про сознание, про отражение объективной реальности и так далее. То есть тут, конечно, конечно, почему нет? Однако это просто для простоты. Это просто за неимением лучшего способа это описать. Но проблема в том, что у нас есть лучший способ это описать, лучше, нежели психологический. Это физиологический способ, да, натуралистический способ. Он, по сравнению с обычными зубными щетками, чистит в самых труднодоступных местах. Понимаете? У нас есть куча обычных зубных щеток. А есть Аквафреш. И Аквафреш чистит в самых труднодоступных местах. Понимаешь? То есть, вот это физиологический подход по сравнению с психологическим. Да? Вот. То есть ты, конечно, можешь остаться с психологией, а можешь остаться вообще с мифологией. Почему нет? Как же, как хорошо? Один во рту пронес мед поэзии в Асгард и выдает хорошим поэтам мед поэзии сам лично. А плохие поэты получают мед поэзии через очко Одина, потому что он частичку этого меда проглотил, пока нес его во рту. То есть, ну, это тоже объяснение окружающего мира, понимаешь? Объяснение, почему некоторые поэты хороши, а некоторые нет. Я считаю, тоже нормально. Можете оставаться, в принципе, с этим. Но если мы считаем, что существует какой-то хотя бы научный прогресс, хотя бы субъективный чисто, хотя бы в рамках нашего отдельно взятого сообщества, то следующим витком прогресса является избавление от психологического описания человеческой жизнедеятельности и переход к натуралистическому описанию человеческой жизнедеятельности. Ну, это все. Так. Влад Ротор пишет. Олег Пенский, здорово. Чем тебе так понравился сайт нейробиологии, который так порекомендовал Ларин? Отличный сайт. 5 баллов. Мне особо нравится, что у нейробиолога нет образования никакого. То есть это всегда радует. Я люблю людей без образования, которые выступают как специалисты и критикуют академиков Российской Академии Наук. Это всегда прекрасно выглядит со стороны. Особенно если у них платформы огромные в интернете. Данила Червяков пишет: посмотрел у Дугина анализ песни «Морская черепашка» по имени Наташка. И там он сравнивает черепашку с какой-то ужасной бездной. Что это за бездна? А ты посмотри этот фрагмент его лекции по Хайдеггеру. Посмотри лекцию полностью, будет понятно. Олексий Гуменюк пишет: «Привет, марафон, поясни за гуманизм, а то частица со всех выпусков не дает твоего понимания и не дает достаточно аргументов для дискуссии. Тут как в толерантности ты говоришь только минусы, а плюсы опускаешь, показывая только явные стороны. Может, литература есть, что показывает твою мыслю?» Причем есть минусы, плюсы. Я говорю на концептуальном уровне, почему я не могу принять гуманизм. Потому что нет понятия как человек, да, общий человек, да, потому что бывают общие человеческие ценности, значит, где-то есть общие люди, да, если есть общечеловеческие ценности. Вот этот вот самый общий человек, да, которым в равной степени являемся мы вообще все, да, вот этого человека не существует. А этот самый человек и является краеугольным камнем гуманизма. Поэтому с гуманизмом проблема такая же, как и с психологией, что там, ну, не то, что предмета исследования нет, потому что гуманизм не претендует на то, чтобы быть наукой. Да? Гуманизм – это просто культурный феномен, я бы так сказал. Вот. Но он основан ни на чем. Что человек превыше всего, человека на самом деле нет. Вот. Есть русские, есть евреи, негры, американцы, японцы, китайцы, индусы и так далее. А человека нет, людей нет. И человек, так называемый человек, то, что вы называете человеком, он, конечно, существует как биологический вид, да, и то неравномерно, потому что, ну, не все люди могут друг с другом скрещиваться, это миф. Вот это первое. Второе, даже те, которые могут друг с другом скрещиваться, там такие различия бывают порой, что лучше бы не могли. Третье, те, которые могут друг с другом скрещиваться, могут зачастую давать неплодотворное потомство, либо потомство в виде уродцев. Это тоже проблема. То есть, даже с биологической точки зрения человек как бы не объединен. Но, по крайней мере, человек объединен в крупные достаточно группы с биологической точки зрения. А вот с точки зрения антропологической, чисто, да, по образу жизни, любой так называемый человек, любой Homo sapiens, в первую очередь является не человеком. В первую очередь он является тем, чем он является, то есть русским сантехником или еврейским скрипачом, или, я не знаю, австралийским аборигеном, охотником, да, собирателем. То есть, вот он является тем, чем он является, а не человеком. Понимаете? Он является тем, чем, что он из себя представляет в жизни, в первую очередь. А потом он является человеком. И вот то, что он из себя представляет на самом деле, будь он радиожурналист, да, обзорщик игр, летсплеер и так далее, все прекрасные люди. Будь он хоть негром преклонных годов, да, он прежде всего является этим. И это представляет из себя либо ценность, либо наоборот. А то, что он является человеком, не представляет из себя вообще никакой ценности. Равно как и то, что он является живым человеком с биологической точки зрения. Это тоже абсолютно как бы не имеющий никакой ценности абсолютно фактор. Вот. Собственно, и все. Вот моя проблема с гуманизмом. То есть, я считаю, что то, что человек является человеком, это глупое утверждение, бессмысленное. И человеческая жизнь, как факт жизни, да, как факт наличия жизненных функций в организме человека, это имеет ценность только для родственников и близких этого человека. А универсальной какой-то ценности оно не имеет, потому что ничто не имеет таких ценностей. Поэтому я против гуманизма, я ближе к традиционализму. Хотя традиционализм – это очень расплывчатое понятие, и невозможно разделять все традиционалистские концепции, потому что там противоборствующие школы мысли имеют место. Какой-нибудь Фритьоф Шуон и Дугин, они не согласны почти по всем вопросам, потому что вот эти вот перинеалисты вроде Шуона, они указывают на то, что все религии мира говорят об одном, а Дугин наоборот говорит, все религии мира говорят о разном. То есть, я-то ближе к Дугину. Вот. Мне важнее разнообразие как раз культурное, нежели что-то еще. Вот Родион Алалевич, в принципе, правильно проинтерпретировал. То есть гуманисты петухи, а ты спрашиваешь, а какие плюсы быть петухом? Поясни. Так, три больших очень вопроса. Мне что-то в сортир захотелось, поэтому я буду закругляться. Про слезинку пидораса не будет. Кстати, почему вы решились, что слезинка пидораса это вообще моя фишка? Это же фраза с тупичка Гоблина. То есть они писали на ранних порах, очень долго писали, никакое счастье в мире не стоит слезинки пидораса. То есть, ну, это пародия на слезинку ребенка Достоевского. То есть, как бы, вот, пожалуйста. Ёпта мать. Как бы... Да, пора закругляться. Значит, вы по-прежнему слушаете радио Mad FM. С вами был RJ Uber Marginal. Значит, я был в эфире при информационной поддержке следующих пабликов. Следующих пабликов. Маримо 18+. Это эклектичный паблик для любителей аниме и музыки. Бездна книжного уюта. Это паблик для любителей, скажем так, литературы. И А. Бродский. Это паблик, в котором публикуются неопубликованные доселе поэмы, произведения Иосифа Александровича Бродского. И даже Бродский там отвечает в комментах, он жив. Это единственный паблик, в котором Бродский до сих пор жив. Значит, Uber Memes – это паблик с мемчиками, если кому интересны мемчики. Также вступайте в мою группу «Маргинальные ревью». Да. Вот. Вообще, если вы слушаете это в записи, если вы слушаете это в записи, подпишитесь на канал, поставьте лайк под видео, добавьтесь в друзья ВКонтакте. Анатолий Мецингендлер. Вступите в группу «Маргинальные ревью», вступите в паблик «Ибермемес», вступите в паблик «Я Бродский», вступите в паблик «Моего 18+», вступите в паблик «Бездна книжного уюта». Это все прекрасно. Также вы можете обнаружить отрывки из моих выступлений в паблике мыслей «Ибермаргинала». Значит, если вы хотите поддержать мой проект, можете закинуть денег либо на Киви, либо на PayPal. Ссылка на Киви и на PayPal есть, короче, в закрепленной записи на моей странице. Значит, желательно на PayPal кидать деньги, потому что Киви, по-моему, они что-то у них нечисто в последнее время с этим Киви. У них какие-то обыски в офисах проводились. Это меня не очень радует. Значит, далее, что еще хотел сказать? Да, есть еще отличный способ мне задонатить. Есть такой сайт patreon.com. Ссылка на него есть тоже в закрепленной записи на моей стене. Patreon.com – это интернет-ресурс, который позволяет вам донатить вашему любимому контент-мейкеру по мере выхода его видосиков, ну, вообще любого креатива. То есть вы подписываетесь на него через patreon.com и обозначаете, сколько денег вы готовы заплатить за каждое видео. При этом вы можете обозначить еще максимум, сколько вы можете заплатить в месяц. То есть, к примеру, вы ставите 25 центов за видео, но не больше 1 доллара в месяц. Таким образом, если я выпущу одно видео в месяц, я получу только 25 центов. А если я выпущу 33, то я получу 1 доллар. Вот. Конечно, лучше больше, да, но как бы 1 цент лучше, чем вообще ничего, понимаете? Поэтому, конечно, донатьте. Ждите стримов. Стримы должны быть в скором времени, если не будет еще каких-нибудь технических неприятностей, да. Потому что полно этих неприятностей. То есть доставили нерабочую видеокарту, можете себе представить? А, блядь, не работала. То есть сейчас доставили новую, это вроде работает. Короче, покупайте мое говно. Наверное, вебинары надо возобновлять, короче. Надо с Киви только разобраться. Ладно, я, пожалуй, пойду. Значит, всем, всех благ. Лайла Тов, сладких снов. Давайте.